В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 октября, сейчас в Сухуми, с Хинвали в Тбилиси 21 час. Слушайте наши выпуски. Народный защитник Грузии призвал министра внутренних дел взять под личный контроль расследование инцидента в управлении полиции Сагареджа. Генпрокуратура самопровозглашенной республики Абхазия отчиталась перед депутатами о ходе проверки паспортов, которые инициировал парламент в сентябре этого года. Давид Дзвилай, отец погибшего в тюрьме несовершеннолетнего заключенного Гоги Дзвилай, решил отменить голодовку. Продолжается дискуссия относительно допустимости анонимного комментария на абхазских сайтах. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Волгограде в пассажирском автобусе взорвана бомба. Европейский суд по правам человека вынес окончательное решение по жалобам родственников, расстрелянных под Катынью. Посол США в Париже срочно вызван в Министерство иностранных дел Франции. В Волгограде на месте взрыва в пассажирском автобусе обнаружены фрагменты взрывного устройства, сообщают российские агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По словам источника, тип и мощность бомбы устанавливаются. Информацию о том, что в салоне автобуса сработало взрывное устройство, подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете. Число пострадавших в результате теракта увеличилось до 32 человек, сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации. Владимир Маркин. По данным полученным следствия, в больнице Волгограда госпитализировано 32 человека, один из них – ребенок. 8 из пострадавших сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, сказал он. Европейский суд по правам человека сегодня вынес окончательное решение по жалобам родственников поляков, расстрелянных в 1940 году под Катынью, отказавшись расценивать эффективность расследования, проведенного российской стороной. 15 граждан Польши, родственники расстрелянных, обратились в суд в Страсбурге с жалобой на нарушение России статьи о праве на жизнь Европейской конвенции о защите прав человека, поскольку российские власти не провели эффективное расследование гибели их родных. Суд признал расстрел военным преступлением, но отказался оценивать качество российского расследования. Большая палата суда объявила, что не может дать оценку качества расследования, так как Россия присоединилась к Европейской конвенции спустя 8 лет после его начала в 1998 году. Суд также согласился с аргументами Москвы, что у него нет полномочий для оценки расследования, потому что оно касается событий 1940 года, когда не существовало ни ЕСПЧ, ни Конвенции по правам человека.
Эхо Кавказа. Новости.
В Амурской области жители нескольких сел, пострадавших от наводнения, до сих пор не получили компенсации. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин.
Пострадавшие, а это сотни людей, написали заявление на материальную помощь еще в августе. Однако по сей день им не выплатили даже установленный минимум в 10 тысяч рублей. В Октябрьском районе Амурской области село Трудовое официально не попало в зону чрезвычайной ситуации, хотя фактически было подтоплено. Люди лишились урожая, в подпольях домов до сих пор стоит вода. В Ивановском районе, в селе Дмитриевка, население обратилось к губернатору области Олегу Кожемяка с требованием отправить в отставку местного главу администрации. По словам людей, их заявления на компенсации так и не были рассмотрены.
Рассказывал Антон Лузгин. Посол США в Париже срочно вызван в Министерство иностранных дел Франции в связи с информацией о прослушивании телефонных разговоров французских граждан. Газета «Монд» написала сегодня, что в период с 10 декабря прошлого по 8 января нынешнего года Агентство национальной безопасности США перехватило более 70 миллионов звонков, а также множество текстовых сообщений французов. Публикация содержит ссылку на данные, представленные бывшим контрактником американцев. Спецслужб Эдвардом Сноуденом, которого на родине обвиняют в разглашении секретных сведений и которому Россия предоставила временное убежище. Вдова Тита, находившаяся с августа на лечении в клиническом центре Белграда, скончалась в воскресенье на 89-м году жизни, рассказывает Ая Куги.
Правительство Сербии распорядилось. Йованка Броз будет похоронена в Доме цветов, в зимнем саде бывшей резиденции, где с 1980 года в могиле под тяжелой мраморной плитой покоится ее супруг Йосип Броз Тито. 2 месяца назад Йованка Броз попала в реанимационный отдел Белградского клинического центра в крайне истощенном состоянии. Диагноз – рак кожи и проблемы с легкими. Когда ее здоровье чуть улучшилось, она объяснила, что свои болезни скрывала, не желая никого обременять. И высказала последнее желание – похоронить ее рядом с мужем. На днях вышла книга белградского публициста Жарко Юкановича «Йованка Броз. Моя жизнь и истина», написанная на основе ее воспоминаний. Но сама она мемуаров не написала. Говорят, боялась. О тяжелой судьбе Йованки Броз, которую, кстати, все бывшие Югославии продолжают, как прежде, звать только по имени Йованка, я беседовала с доктором исторических наук, профессором Белградского университета Радиной Вучетич. Йованка Броз попала в центр внимания общественности Сербии и регионе лишь после госпитализации и вот после смерти. Почему так поздно?
Мне думается, что смерть Йованки Броз, все то, что происходило в течение последних 2 месяцев, привлекло такое внимание потому, что целое общество осознало, что было несправедливым к ней. Йованка была последним символом социалистической Югославии. Полагаю, что оттуда это внимание к Йованке Броз общественности, ощущающей, что посредством отношения к ней мы не были справедливы к целой той Югославии.
Это был разговор с белградским историком Радиной Вучетич. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
А новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Народный защитник Грузии Уча Нануашвили сегодня призвал министра внутренних дел Ираклия Гарибашвили взять под личный контроль расследование инцидента, имевшего место 17 октября в управлении полиции Сагареджи. Замглавы местной полиции выдворил из здания представителя аппарата народного защитника, уполномоченных вести мониторинг по предотвращению пыток и негуманного обращения в КПЗ и управлениях полиции. На темой работала моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишвили.
Уже несколько лет при аппарате народного защитника задействован механизм по предотвращению пыток и негуманного обращения в местах заключения. В рамках данного формата специально подобранную группу экспертов наделили мандатом, позволяющим проводить проверку в тюрьмах, в управлениях полиции и КПЗ. Обычно такие проверки проходят незаметно для общества, однако в этот раз очередная плановая проверка обернулась скандалом. Группу экспертов, появившихся 17 октября в управлении полиции Сагареджо, заместитель шефа полиции Георгий Ревазишвили выдворил из здания. Омбудсмен сразу же потребовал расследования дела. В ответ глава службы по связям с общественностью МВД Нино Георгубиани возложила ответственность на представителей народного защитника. Эксперты с самого начала не представили соответствующие документы. Такой реакции ведомства, возглавляемого Ираклием Гарибашвили, омбудсмен Уча Нануашвили явно не ожидал. Сегодня заявление Нино Георгубиани он назвал неквалифицированным и безответственным.
Мы призываем министра внутренних дел взять под личный контроль этот инцидент. У нас есть видеокадры, доказывающие, что заявление главы службы по связям с общественностью МВД не соответствует правде, и мы требуем начать расследование.
Запись была сделана Теей Тутперидзе. Она признается, что сопротивление со стороны должностных лиц оказалось настолько неожиданным, что она вспомнила о камере лишь к концу инцидента. «Столько лет мы проводим мониторинг и не можем припомнить такого. Обычно в полицейских управлениях нас встречают доброжелательно, спрашивают, нет ли у нас рекомендации, все ли в порядке. Я думаю, что в Сагареджо мы столкнулись с локальным случаем отсутствия квалификации у полицейских и, главное, с нежеланием вникнуть в дело. В том документе, который мы обычно представляем в таких случаях, четко написано, какими правами наделяет нас закон о народном защитнике. клинике. Можно было просто прочитать этот документ. Даже боюсь представить, что произойдет с человеком, если его задержат и приведут в управление полиции Сагареджо, и он там заявит о своих правах. Видеозапись, тем не менее, не убедила главу пресс-службы МВД Нино Георгубиани. Она сегодня еще раз разъяснила омбудсмену, что его представители изначально не представили полицейским верительные документы. Члены группы мониторинга вели себя провокационно и безответственно. МВД уже начал расследование инцидента, хотя было бы неплохо, если бы народный защитник изучил действия своих представителей, поскольку подобные случаи дискредитируют такой важный институт, как специальная превентивная группа народного защитника, заявила Нино Георгубиани. В Генпрокуратуре, в свою очередь, возбудили уголовное дело по статье 333 Уголовного кодекса «Превышение полномочий со стороны должностных лиц». Правозащитники надеются, что ведомство Ираклия Гарибашвили на этот раз не станет закрывать глаза на инцидент и попытается защитить честь мундира, в чем он был замечен ранее. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия отчиталась перед депутатами о ходе проверки паспортов, которую инициировал парламент в сентябре этого года. Выступление вызвало очень много вопросов, однако получить от представителя прокуратуры внятные ответы депутаты не смогли. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня на заседании сессии Народного собрания парламента Абхазии старший следователь Следственного управления Генеральной прокуратуры Эльвия Хазириши представила результаты проверки законности выдачи абхазских паспортов. Всего по Абхазии было проверено 9424 паспортных дела. 1395 из них требуют дополнительной проверки. По Гальскому району соотношение проверенных дел и нуждающихся в дополнительной проверке составляет 891 к 219, по Чимчирскому району 929 к 32 и под Кварчарскому району 1175 к 513. Эльвия Хазириши пояснила, что
дополнительная проверка чем вызвана? Тем, что на сегодняшний день, согласно постановлению парламента от 18 сентября 2013 года и распоряжению Генерального прокурора Республики Абхазия от 23 сентября 2013 года, комиссия должна проверить все паспортные дела на территории Республики Абхазия в период времени с 2006 по сегодняшний день. Те паспортные дела, которые мы поднимаем, и в них все нормально, то есть документы собраны в соответствии с требованием инструкции о порядке учета хранения и выдачи национальных паспортов, в соответствии с законом о гражданстве, эти паспортные дела, они не вызывают сомнений, и поэтому они откладываются. Те паспортные дела, которые вызывают сомнения, то есть в них имеются дубликаты документов, в этих паспортных делах у нас нет информации о том, где проживал гражданин в период времени с 94 по 99 год. Либо есть какие-либо иные нарушения, они откладываются, потому что по ним необходимо провести дополнительную проверку. С чем она вызвана? С тем, что необходимо выехать на место жительства непосредственно этого гражданина, опросить соседей, опросить данное лицо, направить запросы в соответствующие госорганы для того, чтобы установить, допустим, имеется дубликат свидетельства о рождении. Нужно установить, на самом деле человек родился в Абхазии, то есть для этого нужно направить соответствующие запросы. Запросы в службу госбезопасности. То есть поэтому нам будет как бы проще работать, когда мы сейчас отсеем те паспортные дела, в которых все нормально, мы их отдельно откладываем, а по остальным нужна будет дополнительная проверка.
У депутатов было много вопросов к представителю прокуратуры. Устанавливается ли в ходе проверки факт наличия гражданства Грузии у тех, кому выдавались паспорта? Почему не отстранены от занимаемых должностей хотя бы на время проверки руководители силовых структур, с ведома которых проводилась незаконная паспортизация? Было ли опротестовано хоть одно паспортное дело, оформленное с нарушениями закона? Ставит ли Генеральная прокуратура вопрос о виновности и ответственности должностных лиц в связи с нарушениями в ходе паспортизации? Если хоть иметь в одном паспортном деле документ об аннулировании грузинского гражданства. Практически ни на один вопрос внятного ответа не было. Депутат Заур Миквабия предложил настоять на встрече с генеральным прокурором Сафарбеем Миканба. По его мнению, у Генеральной прокуратуры и парламента разные подходы к проведению проверки и нет единого понимания того, что именно необходимо контролировать. Он подчеркнул, что речь не идет о преследовании по национальному признаку. Под вопросом только законность выдачи паспортов. Депутат Юрий Зогба считает, что формальные заявления об отказе от гражданства Грузии, которые есть во многих делах, не имеют юридической силы, так как нет механизма контроля этого. На вопрос, каким образом Абхазия может получить информацию о том, являются ли обладатели ее паспортов гражданами Грузии, представитель прокуратуры сообщила, что предполагается обратиться к России и просить ее содействия в вопросе установления гражданства Грузии, так как получить эту информацию в МИДе Грузии невозможно. Депутат Леонид Чамаго считает, что абхазские власти не должны заниматься этим вопросом. В том, что они не являются гражданами Грузии, их должны убеждать по закону получатели абхазских паспортов. Словом, разговор с представителем Генеральной прокуратуры не удовлетворил депутатов. Скорее всего, в ближайшее время обсуждение темы продолжится, но уже в присутствии генерального прокурора Сафарбея Миканба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» каждую среду. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми Цхинвали в Тбилиси 21:16. Жертвами теракта в волгоградском автобусе стали 6 человек, а также сама смертница. Как вы услышали в новостях, в результате взрыва пострадали 33 пассажира, в том числе ребенок. 28 человек госпитализированы. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 8 человек в крайне тяжелом. Источник в экстренных службах города сообщил агентству «Интерфакс», что пострадавшему ребенку 1.5 года. В Волгограде уже прибыл, самолет МЧС. Он эвакуирует на лечение в столичной клинике тяжело пострадавших. Как сообщил Интерфаксу глава Волгоградской областной думы Владимир Ефимов, их транспортировки к транспортировке готовят 4 наиболее тяжело раненых. В московских больницах зарезервированы койки, сообщил Интерфаксу заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. По факту взрыва в Волгограде возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт, убийство и незаконный оборот оружия». Рассказывает моя коллега Елена Поляковская.
Спустя несколько часов после взрыва в Волгограде уже было известно, что самоподрыв в пассажирском автобусе предположительно совершила террористка-смертница. Чуть позднее было названо ее имя. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, это уроженка Дагестана Наида Ахиялова. По информации, полученной следователями, она зашла в автобус на одной из остановок и почти сразу после этого прогремел взрыв. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов в интервью «Радио Свобода» сказал, что информация об исполнительнице теракта требует тщательной проверки, но северокавказский след, по его мнению, одна из весьма вероятных версий.
По-моему, сейчас пока слишком рано говорить о том, действительно ли этот теракт совершила смертница, но мы можем однозначно говорить, что Волгоград стал зоной для терактов уже не в первый раз, и мы писали на «Кавказском узле» неоднократно о терактах или попытках терактов в Волгограде. Поэтому, очевидно, связь с джихадом, который объявлен на территории России, в этих событиях есть.
Специалист в области взрывотехники, руководитель научно-технического центра взрывоустойчивость Адольф Мишуев говорит, что по количеству жертв и пострадавших при теракте в Волгограде можно судить о мощности взрывного устройства – около 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. И если бы взрыв произошел не в автобусе, а на остановке, жертв было бы значительно меньше, считает Адольф Мишуев.
Коль скоро это было в автобусе, ограниченное пространство, искученность людей, чтобы вот были те последствия, о которых вы говорите, достаточно этому смертнику, этому извергу человечества, иметь в сумке или себе на животе, где угодно, порядка 1,5-2 килограммов. Больше для этого не требуется, чтобы были именно такие потери. Если бы вот все эти люди, там 30 человек или сколько в автобусе, были бы даже на остановке, то есть в открытом пространстве, то жертв было бы примерно в 2 раза меньше. Ограниченное пространство позволяет каждому, я бы сказал, элементу этого взрыва приводить к таким печальным последствиям.
Эксперты обращают внимание на то, что громкий теракт произошел менее чем за 1,5 года до Сочинской Олимпиады. Территориальная близость неспокойных северокавказских республик к столице 22-х Олимпийских игр и без того вызывала тревогу. После взрыва в Волгограде сомнения в гарантиях безопасности усилились. По словам главного редактора портала «Кавказский узел» Григория Шведова, к Олимпиаде готовятся не только правоохранительные органы, но и террористы.
Да, действительно, террористы-смертники, я думаю, являются основным источником угрозы и для Олимпиады в Сочи, и для взрывов в других российских городах. Мы знаем, что руководитель террористов Дока Умаров недавно отменил свой собственный мораторий на атаки на гражданские объекты. И эти атаки с тех пор стали происходить. Если действительно подтвердится, что сегодняшний взрыв автобуса был совершен террористской смертницей, то в этом ряду стоят и другие подрывы, которые происходили за последнее время в Ингушетии и Чечне, и происходили довольно синхронно. Все это указывает на то, что к Олимпийским играм готовятся не только правоохранительные органы, но и террористы.
Со вторника в Волгоградской области в связи со взрывом в автобусе и в память о погибших объявлен 3-дневный траур. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми Минсхинавали, Тбилиси, 21:22. Продолжаем наш выпуск. Наш корреспондент Мурат Гукимуков находится в юго-осетинской столице, городе Цхинвали. Сегодня он поделился своими впечатлениями о жизни этого города.
Последний раз я был в Цхинвали в начале декабря 2011 года, в рамках политического кризиса, вызванного отменой результата выборов президента, на которых победила оппозиция во главе с Аллой Джуоевой. Тогда город вызывал двойственное ощущение. С одной стороны, было видно, что волю избирателя ломают через колено. Было ощущение на какой всеобщей депрессии, какого-то унижения. Но в то же время это был период всеобщего гражданского подъема. Мне кажется, тогда сломалась какая-то пружина в государственном механизме, ответственном за то, чтобы общество ежедневно, ежечасно было придавлено страхом перед властью. Сейчас граждане ведут себя раскованно, общаясь с незнакомцами. Исчезла былая подозрительность к широкам, настороженность. Так может, это еще и потому, что люди попривыкли к мирной жизни, к безопасности. Перестали бояться диверсантов и так называемых врагов народа. Того, что они сами окажутся в черных списках. Сейчас нас вообще никто не обращал внимания, хотя по виду явно не походили на местных. В городе появилось больше примет благополучия, престижных иномарок. Автомобили сюда пригоняют из Поти через пограничный пост Верхний Лаз. Таможенные пошлины в Южной Осетии необременительны. Поэтому автомобили иностранного производства здесь доступнее, чем в России. Бюджетникам подняли зарплаты приблизительно в 2 раза. И сейчас они практически сравнялись с уровнем зарплат в северокавказских республиках. Город потихонечку приводят в порядок. Центральные кварталы заасфальтированы, тротуары вымощены плиткой. Но по окраинам все та же непролазная грязь. Таксисты меньше говорят о политике и коррупции. Былых проклятий в адрес власти, которая разворовывает российскую помощь, уже не слышно. Местные эксперты говорят, что из-за задержки российских траншей Цхинвал в этом году подрядные организации восстанавливали практически в долг. Строители брали кредиты в российских банках под 17% годовых и строили под честное слово правительство расплатиться. Теперь после поступления первого транша в начале октября есть мнение, что денег хватит не всем, и многие подрядчики понесут убытки. А мне уже приходилось слышать жалобы на то, что на фоне заметного смягчения нравов и реального демократического процесса система власти в республике остается прежней. И это очень серьезно сдерживает развитие республики. Как и прежде, главы районов не избираются, а назначаются, и, соответственно, управление на этом уровне носит жестко централизованный характер. Чиновники, как и прежде, предпочитают свободные деньги вкладывать не в республике, а в России. И там же проводить свое свободное время. Туда они отправляют учиться своих детей, покупают недвижимость. Они не связывают будущее своих семей в Южной Осетии. Самая большая интрига на сегодняшний день – это предстоящие выборы в парламент. Те партии, которые доминировали в законодательном органе нынешнего созыва, Единство, народники и коммунисты, явно уходят с политической сцены. Никто сегодня не может предсказать, какая новая политическая сила придет им на смену. Точно так же нет никакой информации о том, с кем президент Леонид Кибилов пойдет на эти выборы. Под моими окнами детский садик. Часа в 3 дня воспитательницы вывели на прогулку малышей 2,5-3 лет. Общались они с малышами на осетинском языке. В городе вообще чаще услышишь осетинскую речь. Хотя русский язык также не вызывает аллергии. Когда видишь все это, понимаешь, что алармистские заявления о том, что осетинский язык находится под угрозой исчезновения, все же несколько сгущают краски. Более того, южным осетинам удалось вдохнуть новую жизнь и в родную речь на территории Северной Осетии за счет массовой миграции южан на север. Тамошние жители вновь стали пользоваться уже изрядно подзабытым языком предков. Мурат Утимухов, специально для «Эхо Кавказа». Сигнал.
«Эхо Кавказа».
Механизм, регулирующий бюджетные затраты на закупку и эксплуатацию транспортных средств для представителей государственной службы Грузии будет разработан в ближайшее время. До сих пор подобных норм в стране не существовало. И как следствие, ежегодно на приобретение или замену автопарка затрачивалось несколько десятков миллионов долларов. Подробности в сюжете моего коллеги Серго Бригвадзе.
В исследовании, проведенном Ассоциацией молодых юристов Грузии, говорится, что за последние 2,5 года на приобретение новых автомобилей разными государственными структурами было затрачено около 90 миллионов лари. На покупку дорогих автомобилей из бюджетных средств зачастую выделяются суммы, выраженные в шестизначных цифрах. Так, например, мэрия города Рустави на приобретение дорогостоящего транспортного средства потратила 170 тысяч лари, говорит председатель Ассоциации молодых юристов. В Грузии Каха Кожоридзе.
Мне непонятно, зачем органу местного самоуправления в Руставе нужна машина за такую цену. Я не говорю о том, что министры и чиновники должны разъезжать на «Жигулях», но местные бюджетные средства все же нужно экономить.
Какое конкретное транспортное средство было приобретено, сказать точно никто не смог. Скорее всего, это мусоровоз, предполагает член местного самоуправления Руставе Утали Партия. По его словам, именно этой машиной обзавелась недавно мэрия Руставе. Но факт остается фактом. Говорят в Ассоциации молодых юристов Грузии. Зачастую грузинские чиновники готовы тратить из бюджета немалые средства на комфортные автомобили. И что самое главное, в Грузии не существует механизма, регулирующего вопросы обновления автопарка, и не установлена максимальная сумма затрат на приобретение транспортных средств для представителей разных государственных структур. В правительстве решили прислушаться к рекомендациям НПО о необходимости подобных механизмов. При государственной канцелярии уже создана соответствующая комиссия. Иракли Карсаладзе, заместитель ее руководителя по вопросам закупки автомобилей.
Комиссия установит нормы, какого вида транспортные средства будут приобретаться в том или ином ведомстве, по каким критериям должны приниматься решения по замене того или иного автотранспорта. Будет установлен и порядок использования автомобилей, то есть в каких случаях транспортное средство не может быть использовано, и в случае нарушения правил будут установлены соответствующие санкции.
Не предусмотренное бюджетом приобретение дорогостоящих автомобилей не единственный вопрос, заинтересовавший молодых юристов. Представители ассоциации требуют расследовать многочисленные факты безвозмездной передачи частными лицами транспортных средств представителям государственных ведомств, говорит координатор проекта исследования Ассоциации молодых юристов Грузии Сулхан Саладзе.
Самое большое количество подаренных автомобилей принадлежит МВД Грузии. У нас есть точный список людей, которые в качестве подарка передавали государству транспортные средства, и если заинтересованное лицо внимательно изучит этот список, поймет, что одни и те же люди на протяжении нескольких лет дарили ведомству достаточно дорогие автомобили, общая стоимость которых нередко достигала нескольких сотен тысяч лари.
Примечательно, что после прихода новой власти случаев передачи транспортных средств в качестве подарка подарков от частных лиц Ассоциация молодых юристов Грузии не выявила. Кроме того, значительно сократились затраты на приобретение служебных автомобилей. Серго Брыгвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Общественная комиссия, созданная с целью расследования Лапанкурской спецоперации, приступит к работе на текущей неделе, сообщил народный защитник Грузии Уча Нануашвили. По его словам, на днях будет объявлен состав комиссии, пройдет ее заседание и, следовательно, начнется работа. Как заявил грузинский омбудсмен, в состав комиссии войдут представители гражданской общественности, эксперты, старейшины общины Панкиси, то есть и те, кто имеет отношение к этой теме. Нануашвили выразил надежду, что в течение нескольких месяцев комиссия сможет воссоздать картину произошедшего летом прошлого года. Полученные в ходе работы комиссии материалы будут переданы прокуратуре. Председатель правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Рости Хугаев встретился во Владикавказе с полпредом президента России в Северокавказском федеральном округе Александром Хлопуниным и заместителем министра регионального развития России Вадимом Малининым. Как сообщает информагентство РЭС со ссылкой на пресс-службу главы республики и правительства, на встрече, в которых также приняли участие министры экономического развития и строительства, обсуждались пункты инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию и подготовка к заседанию Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству. В частности, были обсуждены и несколько пересмотрены приоритеты в списке объектов инвестиционной программы 2014-2015 годов. По предложению премьер-министра строительства и восстановления жилья, пострадавшего в результате военных действий, ранее внесенного в инвестпрограмму на 2015 год, теперь войдет в первый этап программы. Сумма, предусмотренная на этот пункт инвестпрограмма, в настоящее время еще корректируется. Окончательный объем финансирования направления будет утвержден на заседании межправительственной комиссии, которая состоится в Схинвали 31 октября. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили в интервью агентству «Франс-Пресс» заявил, что намерен уйти с занимаемого поста предположительно до 24 ноября. «Через неделю после инаугурации президента я уйду в отставку и покину пост премьер-министра. Это будет предположительно до 24 ноября», говорится в интервью, которое грузинские СМИ распространили сегодня, 21 октября. При этом премьер-министр выразил надежду, что кандидат правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили победит в первом же туре президентских выборов, которые назначены на 27 октября.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут. Продолжаем наш выпуск. Давид Дзвилай, отец погибшего в тюрьме несовершеннолетнего заключенного Гоги Дзвилай, решил отменить свою голодовку. Прокуратура удовлетворила его требования, разрешив провести независимую экспертизу видеокадров, снятых в кутаистской тюрьме в день гибели подростка. Новые детали о нашумевшем деле в материале моего коллеги Михаила Егикова.
13 дней прошло со дня гибели 16-летнего заключенного Гоги Дзвилая. Официальная версия о самоубийстве вызвала серьезные сомнения у семьи погибшего. Отец Гоги, Давид, пытается выяснить, что же на самом деле послужило причиной трагедии в кутаистской тюрьме. Чтобы лично убедиться в правдивости версии Министерства исполнения наказаний, он потребовал от прокуратуры передачи видеозаписи, снятой в тюрьме в день смерти сына. По мнению Давида, только независимые эксперты могут подтвердить, что эта запись не была отредактирована, чтобы скрыть истинную картину произошедшего. Отец подростка даже пригрозил голодовкой в случае отказа прокуратуры предоставить запись. Однако после сегодняшнего совещания сторонам удалось прийти к консенсусу. Прокуратура предоставит запись для независимой экспертизы. В свою очередь, семья Цвилая не будет политизировать дело о смерти сына. Известно, что президент Михаил Саакашвили отдал распоряжение губернатору Мерети оказать всяческую помощь семье погибшего. Чтобы избежать упреков в политическом нагнетании этого дела, экспертную оценку решили провести в два этапа, говорит адвокат семьи Цвилая Леди Туквадзе.
Эта неделя имеет особую политическую нагрузку, и некоторые партии могут использовать это дело в своих интересах. Поэтому мы решили, что сначала экспертизу записи проведет Бюро правовых экспертиз имени Самхараули, после чего уже мы совместно с независимыми специалистами проведем альтернативную экспертизу.
Видеонаблюдение за Гогой Цвилая велось несколькими видеокамерами, установленными за пределами камеры заключенного. Таким образом, суицид или, как утверждает отец подростка, убийство на записи не зафиксировано. Видеоматериал позволит определить лишь посетителей заключенного. По словам министра исполнения наказаний Созара Субари, таковых в тот день было 8, все из социальной службы министерства. Частые беседы с заключенным были вызваны обеспокоенностью Цвилая залогом, который должен был внести за него отец. Однако этих визитов было недостаточно, чтобы предотвратить трагедию, считает председатель Ассоциации молодых юристов Каха Кожоридзе. Ведь информация о том, что подросток имел суицидальные наклонности, у соцслужбы была, утверждает Кожоридзе.
Когда Гога Цвилая был впервые привлечен к ответственности одним из социальных работников, был составлен акт по результатам беседы с заключенным. В документе было зафиксировано, что Цвилая предрасположен к самоубийству. Если этой информацией располагал департамент по исполнению наказаний, то должны были быть приняты большие меры безопасности. В частности, видеонаблюдение за его камеры в круглосуточном режиме.
Каха Кожоридзе не уточнил, откуда у него данные о том, что соцслужба зафиксировала наличие суицидальных наклонностей у Цвилая. Руководитель Ассоциации молодых юристов лишь сказал, что лично к документу он доступа не имел. Между тем, информацию НПО опроверг лично министр Созар Субари.
В заключении написано другое. Психолог задает заключенному вопрос. Если вы задумаете самоубийство, то какой изберете способ? Я не психолог и не могу судить о том, на какой вывод может натолкнуть ответ на этот вопрос. Но то, что ответил заключенный, не имеет ничего общего с предрасположенностью к самоубийству.
У психолога Майи Цирамоа, профессионально изучавшей поведение заключенных, подобная постановка вопроса вызвала недоумение. По ее словам, что бы ни ответил на него Гога Цвилая, уже сам факт того, что он попросил поместить себя в одиночную камеру, должен был вызвать определенные опасения. К тому же первые сутки заключения всегда являются наиболее кризисными. И независимо от того, свел ли Цвилая счеты с жизнью или же это было убийство, Майя Цирамоа убеждена, что в подобных случаях наблюдение за заключенным должно вестись в усиленном режиме. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается дискуссия относительно допустимости анонимного комментирования на абхазских сайтах. Недавно один из местных сайтов закрыл свой форум для анонимов под давлением общественности. Теперь раздаются вопросы и в адрес другой крупной интернет-площадки. Рассказывает наш постоянный автор Сухуми Виталий Шария.
В Абхазии продолжается обсуждение изменения неделю назад формата форума на сайте Абхазия Авто. Комментарий к новостям теперь там можно делать, только заходя из социальной сети Facebook под своим именем. Со стороны это, конечно, может показаться странным. Что за событие такое, что нам взволновало общество, пусть даже сайт и весьма популярный? Но с учетом контекста этого события, ничего удивительного тут нет. Скажу больше, в маленькой Абхазии столкнулись в данном случае с проблемой, актуальной для всего современного мира. многих политизированных активистов абхазского сегмента Фейсбука давно возмущало то, что на Абхазии авто почти все форумчане выступают не с открытым забралом, а под никами, и рассуждали о них свысока, порой презрительно. Но я не был бы столь категоричен для журналиста и вообще публичного человека выступать по принципиальным вопросам под маской действительно западло. Но не будем мерить все и всех на один аршин. В позднесоветские времена не раз помню шумные объявления о том, что отныне контролирующие органы, СМИ и так далее не будут рассматривать анонимки, сменялись возвращением тихой сапой к их рассмотрению, ибо, как мне кажется, оказывалось каждый раз, что издержки от траты времени на рассмотрение лживых анонимок покрывались пользой от вскрытия реальных нарушений закона, о которых люди, боясь преследования, не решались сообщить открыто. А еще есть у нас, человеков, такая мерзкая черта. Вместо ответа на вполне корректную и убедительную критику обрушивать на критика свои обвинения и приступать к поиску скелетов в его шкафу. Думаю, что знание этой черты и заставляло многих пользователей на Абхазии авто и других сайтах не открывать лица. Конечно, могут быть и иные мотивы, кроме боязни преследования. Например, родственные связи с кем-то из власть имущих, предполагаемое неодобрение этой деятельности близкими людьми, другие обстоятельства. А замминистра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Хинба вступил на Фейсбуке в вежливую полемику с парламентарием Асланом Кобахи. «Аслан Алексеевич, ну почему же оппозиция не потребовала отказа от ников на сайте Аяйра, когда там под ними оскорбляли представителей и сторонников власти?» Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Взгляд из...
Сегодня в рубрике «Взгляд из» размышления нашего постоянного автора из Москвы Вадима Дубнова.
Бельгин и Иванишвили отменил второй тур, и еще никто и нигде так его не отменял. Он, впрочем, и раньше подозревал, что обидчив, что может простить многое, но только не неблагодарность. А в ней он подозревал народ с самого начала. И поскольку не спешил опустошать карманы, народ выказывал все меньше признаков благодарности, и тем чаще подозревал его Бельгина и Иванишвили. И, наконец, решил объясниться всерьез и до конца. Не выберетесь в первом туре, мы уходим в карету. Дело не в Бельгине и Иванишвили. И даже не в его счастливом избраннике Георгии Маргелашвили, который будто бы тоже поверил, что должен получить 75% голосов. Дело даже не в Давиде Усупашвили, который вынужден объясняться за обоих, мол, то, что сказали оба, не то, что все подумали, что это не мысль, а лишь способ изложения мысли, конечно, совсем другой. Дело в традиции. Каждый новый грузинский руководитель считает свое демократическое избрание разрешением править так, как правят у соседей, которым такая демократия и не снилась. Ведь именно сравнительная демократия была фирменным грузинским знаком отличия от Азербайджана и Армении и прочих современных стран. И избиратель, и победитель будто бы по взаимному согласию наутро забывали о прочей демократии. Никто не возражал, причем с полной уверенностью в том, что это и есть порядок. Ведь что сказал Бельгин Иванишвили и подтвердил Георгий Маргелашвили? Что демократия демократии, а 50% маловато, надо больше. 60 или 70. То есть, как в Баку. То есть представительная демократия заканчивается на утро после выборов. Ладно, взгляды выбирали по неопытности. Очень хотелось мстить всем и за все, и все за все и отомстили. Никто не сомнился в честности его выборов. Время было такое, а до вторых он не затянул. И ладно бы избиратель, который продолжение демократии не требует, хуже другое. Победитель перестает быть адекватным самой примитивной логике. У Звяда Гамсахурди не было лучших ходов, чем признать ГХЧП или грозить мятежникам ракетами «Земля-Земля». Победителя свергает не обман избирателей, а если и он, то он тоже вторичен. Первичная неадекватность. А уж потом собирается площадь. Так и везде. В Грузии особенно. У каждых демократических выборов в Грузии своя драма и своя предыстория. В чем, возможно, и разгадка. После новогодней войны и войны всех против всех Шеварднадзе оказался последней надеждой. Он, кстати, был самым, может быть, демократичным президентом из всех. Это было нетрудно, когда не было страны. И это отсутствие стало своей предысторией для Саакашвили, который тоже стал чудом. В том-то и дело, каждый президент как следующее чудо. Народ имеет право на веру в него, и на то, чтобы по прошествии времени признать эту веру ошибочной. И потому на избавление от того, кто чудом не стал или перестал им быть. Это самое, что ни на есть, прямая демократия. Ведь тогда кое-какие права имеет и правитель. В этом раскладе он заслужил свое свержение вне зависимости от того, насколько демократично он правил. Ночь после выборов – это время, когда то, что вечером писалось в актив, будет писаться в пассив. Почему Иванишвили решил, что с ним будет не так? Саакашвили казался чудом надежды после Шеварднадзе. Иванишвили стал чудом избавления и расслабления после Саакашвили. Варгалашвили ничего не мешает выиграть честно и демократично, как подобает настоящему вавилонскому чуду. Но Иванишвили будто чувствует сбой и подвох. Он уходит. Его избранник должен победить, а ССО ему шли от второй тур. Был второй тур у Саакашвили на первых выборах? 96%. Без сучка и задоринки. У Русахурди 87%. Даже у Шеварднадзе 72%. Впервые президентские выборы в Грузии выглядят не только демократическими, но и настоящими. Без вечной сказки. За год волшебная пыль немного отсела, и к предметным понятиям вернулись в первоначальные формы. Никаких чудес, спасибо, не шли. Вместо чудес второй тур. Тот, кто должен был победить в первом и побывать традиции на утро забыть демократии против. Все логично. Хотя действительно смешно. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Голоса.
Сегодня рубрику «Голоса» подготовила наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартаян, которая общалась на улицах с прохожими в столице, в грузинской столице.
Ровно год, как правительство Бедзина Иванишвили находится во власти. Что за этот год им удалось сделать лично для вас?
Вот у меня появилась такая возможность, что я вернулся к себе на родину. Я отсутствовал 8,5 лет. Я как политэмигрант вынужден был покинуть Грузию после того, как к власти пришел этот деятель, будем так его называть, Саакашвили. И самое главное то, что люди стали более открыто и честно высказываться, не бояться, что они будут завтра репрессированы, члены их семей будут репрессированы и так далее.
Для меня ничего не поменялось, но надежда у меня на лучшее. Единственное, что я знаю точно, это то, что прошлое правительство ни в коем случае не должно вернуться, а то все будет хуже. Они будут мстить за то, что мы поддержали не их, а Бедзину.
Перед выбором они много чего обещают. Даже нам золотые горы обещали. Ну, обещают, язык без кости, язык все говорит. Но говорить это не главное. Главное это, что надо дело делать, понимаешь? Отношения с Россией, в первую очередь. Мы не можем ехать в Россию, мы безработники. Мы сидим вот с утра до вечера здесь. Почему? Вот, например, мой отец вырос у нас. Поехал в год 4-3 месяца, зарабатывал денег в Россию. Приехал домой целой зимой, кормил нас, жили как нормально. Сейчас виза нету, дорога закрыта, тоже мы сидим вот так.
Ну, я еще молодой, я не обращаю на такие вопросы внимания. Ну, поменялось, ну, многое, но для меня ничего, если честно. Да, для молодых ничего.
Что должны сделать? Вот какой бы ты совет дал? Вот на что, ну, в первую очередь надо обратить внимание?
На учебу. Да, чтобы цены были меньше в университетах, во всех вообще. Ну, по-моему, это первое, что интересует всех молодых.
В первую очередь надо арестовать всех от мещин. Да, ну, как сказать, там, Мерабишвили, Ахалайя, и всех, кто... Ну, максимум это где-то 25-30 человек, чтобы справедливость была у нас. Они... И во второй раз, знаете что, где, вот здесь на митингах, когда мы стояли, да, 2007 года, я лично, кто нас ругал, кто нас избивал, кто нас, ну, все плохое сделали, они все сегодня работают. В полиции, прокуратуре, везде. Они сегодня тоже в формах стоят и смеются. Для меня это нехорошо.
Благодаря им я стала студентом. На нескольких факультетах они отменили плату за учебу. Я поступила на один из них. Иначе я не смогла бы учиться. Я бы еще посоветовала заняться бедными семьями. Этим людям надо больше помогать.
А вот на что им следовало бы делать акцент?
На развитие бизнеса. Надо деньги взять. Как вообще добро существовать?
по другой пути нету просто. Один-единственный вот это, то, что у них немножко слабо это получилось все.
С бизнесом, да?
Да.
А что бы вы посоветовали, как конкретно им следовало бы это делать?
Я даже не знаю, что в бизнесе они жили, я могу советовать по бизнесу. Ничего такого не могу сказать.
С прохожими на улицах Тбилиси беседовала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Переходим к международной теме. Хиллари Клинтон, бывшая первая леди, бывший сенатор и бывший государственный секретарь США, снова выходит на политическую сцену. Выступление Хиллари на публичном политическом мероприятии минувшие выходные, первое после завершения ее службы в администрации Барака Обамы, подогрело предположение о ее намерении бороться за пост президента США в 2016 году. У микрофона мой коллега в Вашингтоне Алан Давыдов.
Это было первое участие Хиллари Клинтон в предвыборном ралли с тех пор, как в 2008 году она оспаривала у Барака Обамы номинацию кандидата в президенты США от Демократической партии. На сей раз масштаб мероприятия был скромнее. Старый друг и соратник Хиллари Терри МакКоллиф пригласил ее поддержать его кандидатуру в нынешней кампании по выборам губернатора штата Виргиния. В предвыборной встрече в уютном концертном зале в вашингтонском пригороде Фоллс-Чёрч участвовало около 700 человек. Как и предполагалось, взоры большинства избирателей и представителей прессы сосредоточились не столько на МакКоллифе, сколько на Клинтон. Опорными пунктами ее речи в поддержку кандидатов в губернаторы были защита равноправия женщин и однополых браков, а также порицание тактики сжигания мостов, характерной для вашингтонской политической жизни в последние месяцы. Давний защитник интересов женщин и детей, Клинтон уверяла, что энергичный МакКоллиф будет губернатором, работающим 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и будет противостоять попыткам республиканцев ограничить право женщины на распоряжение своим организмом и запретить общепринятые формы планирования семьи. Хотя Хиллари напрямую не упоминала республиканцев, было ясно, о ком шла речь, когда она говорила о политиках, далеких от реальности, не верящих в прогресс Америки и пытающихся похитить будущее. Бывают времена, когда никто из нас не может оставаться сторонним наблюдателем. Сейчас в Виргинии как раз такое время. Вся страна смотрит за вашими выборами. Она следит, станет ли ваш штат примером отказа от политиканских распри и возвращения к здравому смыслу и взаимопониманию. Выступление Хиллари Клинтон пришлось на первые дни после окончания 16-дневного частичного простоя государственных учреждений, вызванного острыми межпартийными разногласиями в Конгрессе по поводу реформы здравоохранения, финансирования правительства и поднятия предела финансовых взаимствований. «Шатдаун», напомнила Хиллари, «тяжело сказался на семейном бюджете многих избирателей». «Это не тот тип лидерства, который нужен нам сегодня в Виргинии и в Америке». Вероятность возвращения Хиллари Клинтон в большую политику неоднозначно воспринимается известными американскими политиками. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси в воскресном эфире телекомпании ABC выступила в поддержку вступления Хиллари в борьбу за кресло в Белом доме в 2016 году. Если Клинтон все же решит выдвигаться в президенты, она будет кандидатом, подготовленным наилучшим образом. И я верю, что она победит. Она будет великолепна. Президентом. Это будет потрясающее событие для нашей страны. Она родилась женщиной, но важнее всего то, что она чрезвычайно подходит на должность президента. Бывший губернатор Флориды Джеб Буш, сын и брат двух бывших президентов, в интервью той же программе сказал, что хотя его самого прочат кандидатом в президенты от республиканской партии, он не в восторге от идеи попеременной семейственности в Белом доме. Как-то сосед в самолете, поклонник Обамы, обратил мое внимание на закономерность смены хозяев Белого дома. Буш-отец, Билл Клинтон, Буш-сын. После чего, дескать, Хиллари Клинтон будет состязаться с другим Бушем-сыном. Это интересный подход, в который кто-то верит. Однако для меня при принятии решения такая закономерность не будет являться мотивирующим фактором. Наблюдатели отмечают, что не в пример предвыборной кампании 2008 года, в минувшую субботу Хиллари Клинтон выглядела куда более уверенной и расслабленной.
I thought hard about what I wanted to.
Я долго думала о том, что хочу сказать сегодня жителям штата Виргиния. Я уже несколько лет не занимаюсь политикой, и это дало мне возможность хорошо поразмышлять о том, что придает величие нашей стране, чей лидерский талант требуется для поддержания этого величия. Ваш талант, услышала из зала в ответ Хиллари. Все 8 месяцев после сложения полномочий главы Госдепартамента Клинтон уходила от ответов на вопросы о том, хочет ли и будет ли она выдвигаться в президенты в 2016 году, ссылаясь на то, что такие решения не принимаются легко. Сторонники Хиллари надеются, что ее популярность среди американцев сохранится и в будущем году, когда, как полагают, ей придется окончательно решить, идти ли в президенты. Многие из ее близкого окружения считают, что она, скорее всего, скажет «да», но одним из условий такого решения будет способность Хиллари как можно дольше держаться в стороне от межпартийных расприй и побольше рассуждать о необходимости для демократов и республиканцев находить общую почву. Согласно недавнему опросу, проведенному телекомпанией CNN, 65% демократов и тяготеющих к ним независимых избирателей готовы поддержать Хиллари Клинтон как кандидата в президенты. Ближайший по результатам другой вероятный кандидат, нынешний вице-президент Джозеф Байден, пользуется поддержкой всего 10% респондентов. По мнению ведущего корреспондента политического еженедельника National Journal Майкла Херша, наступило время, когда можно сказать «Хиллари Клинтон, добро пожаловать в Белый дом». Херш считает, что в рядах демократической партии у Хиллари нет равного ей соперника, а республиканцев, пребывающих в продолжительном внутрипартийном кризисе, больше нельзя считать убедительной оппозиционной силой. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Генеральный директор телеканала Life News Ашот Габриянов запустил проект по сбору средств на развитие интернета в бедных странах. С похожей идеей летом 2013 года выступил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Активный пользователь интернета, наш цхинвальский корреспондент Ирина Келесаева, решил обратиться к ним за помощью.
Прежде чем написать в Твиттер Ашоту Габриянову, пытался преодолеть жгучий комплекс. Как-то неловко писать от имени жителя бедной страны. Да и можно ли назвать нас бедными? По количеству дорогих иномарок мы давно не уступаем благополучной России. Уровень зарплат почти российский. Все атрибуты вполне цивилизованного быта тоже имеются в наличии. Осталось еще кинотеатр с театром достроить, открыть большой супермаркет с фастфудом. И Цхинвал вполне с полным правом будет носить имя столицы независимого современного государства. Айфоны, айпады у каждого третьего. Большая российская компания – предоставляют услуги мобильной связи. Только вот радости от этого маловато. Уже больше месяца я тщетно пытаюсь выяснить, почему интернет не желает жить в моем доме и чем я ему так не угодила. Первые 2 недели, а началось это в начале сентября, сотрудники офиса компании успокаивали, объясняя, что произошла поломка оборудования, обслуживающего 3G-связь. На вопрос, почему пользователи не поставили в известность, не сообщили им, когда будут завершены ремонтные работы, мне сказали, нет смысла, все может заработать в любую минуту. Устав ждать у моря погоды, я решил обратиться непосредственно в технический отдел компании. Вежливый молодой человек сочувственно выслушал мои стенания, а потом предложил сразу несколько версий происходящего. А именно, к подстанции, возле которой я живу, подключено аж 18 пользователей. Что и говорить, и впрямь невероятное столпотворение. Следующая гипотеза. Приему сигнала мешает то обстоятельство, что мой дом находится под небольшой возвышенностью. Третий вариант. Кто-то злостно выбирает весь трафик, скачивая торрентом фильмы. Мне даже рассказали, что в ближайшее время российское законодательство, например, европейского, будет наказывать этих злостных нарушителей спокойствия остальных пользователей. Ну и четвертый. Трафик крадут соседи, которые узнали, что в доме есть Wi-Fi. Из 2 моих соседей один едва ли даже догадывается о существовании зверя по имени интернет. Второй же подключен к сети, как и я. Затем мне предложили 4G-интернет, мы протестировали его. Оказалось, что и он ловит в нашем районе всего на 2 полоски из 5 возможных. А вместо предлагаемой скорости в 5 мегабит работает всего лишь на 1,5-2 мегабита. Очередной визит сотрудников центра мобильной связи к нам в район результатов не дал. Очень воодушевило меня заявление недавно побывавшего в республике главы Российского министерства связи Николая Никифорова. Цитата. «Скорость мобильного интернета достаточно высокая, и это сказывается на активном использовании этой сети. Несмотря на то, что эта услуга не самая дешевая, тем не менее она пользуется спросом». Конец цитаты. Но по всей вероятности министр все же имел в виду не меня. Хорошо, будем считать, что 900 рублей в месяц – это благотворительность. Но как-то стыдно знать, что соседней Грузии мы проигрываем по всем параметрам. У них успешно реализуется программа полной интернетизации. Промучившись месяц, я решила обратиться к людям, которые обещают помочь таким, как я. Уважаемый Ашот Габрилянов и Марк Цукерберг, собирая деньги для бедных стран, не забудьте, пожалуйста, и про нас. 5 миллиардам человек, которые будут возносить за вас молитвы, прибавятся и наши, пусть и немногочисленные, но очень искренние голоса. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго. До завтра в это же время.